Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Православный взгляд». Наша передача не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин. И мой собеседник в студии вновь епископ Колпашевский Стрежевской Силуан. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Владыка, очередная непростая тема, которую я предлагаю сегодня обсудить – по календарю, если смотреть, существует множество календарей, так вот одна из таких дат, которые, вот, не знаю, кто-то будет отмечать, не будет отмечать, но вопрос серьезный. 30 мая – Международный день феминизма. Церковь наверняка с таким явлением сталкивалась. Как она относится к этому?
Ну, скорее негативно, если мы поднимаем под феминизмом такую оголтелую борьбу женщин за самые разнообразные свои права. Никаких специфических документов церковных на эту тему нет. И поэтому всегда нужно прояснять понятия. Я сказал об отношении к феминизму в наиболее расхожем смысле этого слова. Поэтому что мы под этим понимаем? Когда женщину унижают, считают ее существом низшего плана, то церковь с этим не согласна. Потому что Евангелие и все учение и практика церкви говорит об обратном.
Жены-мироносицы.
И жены-мироносицы, и женщины-сонаследницы наши в спасении, говорит апостол. И Божья Матерь, которая является не просто выше всех мужчин, но и выше ангелов. Она самое чтимое в мире существо. Она царица неба и земли. Поэтому уж где чтут женщину в этом мире, так это в церкви. Ни в каком феминизме. На такую высоту женщина не поднята, как в церкви.
Но при этом Божья Матерь, поскольку вы упомянули вот сейчас Пресвятую Деву, ведь такой кротости и смирения не было нигде. И уж она точно не боролась за свои права.
Вот. Это главное. В том-то и дело, что когда начинается борьба за права, тут что-то не в порядке. На мой взгляд, сама эта борьба, ну, опять же, за какие права? Я уже сказал, что есть те права, которые естественны и справедливы. И за них нужно бороться, наверное, не только и не столько женщинам, сколько мужчинам даже. Но есть вещи совершенно недопустимые и вообще противоестественные, и богоборческие. Я говорю, например, о движении под лозунгом «Мое тело, мое дело». Когда борются не просто с так называемым сексизмом, но когда, по сути, эта борьба предполагает достижение абсолютной распущенности, безответственности, свобода за право на аборт. То есть женщина встает на путь откровенного богоборчества. Аборт — это богоборчество. Потому что это убийство того человека, которого Бог в качестве дара дал мужчине и женщине в ответ на их любовь. И когда с руками родителей это существо живое, пусть еще не оформившееся физически, но духовно уже полноценное, уничтожается, это есть не просто преступление, а богопротивление, богоборчество. И когда за такие права борется женщина, то с этим, конечно, церковь согласиться не может. По той причине, что женщина сама себя разрушает.
А вы согласитесь с тем, что феминизм — это изначально что-то такое богоборческое? Ведь мы же, если начинаем читать, в принципе, Библию, когда Бог создавал женщину, Он ведь создал ее из ребра Адама и сказал, что это вот помощница Адама, не равная, а именно помощница. Или когда случился первородный грех, Господь сказал, что будешь в подчинении у мужа. Изначально феминизм — это не богопротивление?
Ну, в этой библейской истории, с которого началась драматическая история человеческого рода, на самом деле, в буквальном смысле, Бог творит помощницу мужчине соответствующую ему. То есть тут главный момент соответствия, как раз равную ему. По своему метафизическому достоинству, по своей природе, она равна мужу. У ней другое задание от Бога. Это верно. Но эти задания, они только в плоскости земной жизни. А в будущем веке, я сказал, Божья Матерь, она выше всех. Как говорит преподобный Силуан Афонский, мой небесный покровитель, в Царстве Божьем, неважно, кем ты был на земле, игуменом, царем, президентом, патриархом, а важно, как ты любил. Каждый будет прославлен в меру своей любви. Но имеется в виду, конечно, чистая любовь, Христова любовь, о которой говорит апостол Павел, любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, даже не ищет своего, и поэтому не перестает, пребывает вечно. Вот каждый будет прославлен в той мере, в какой он этой любви научился и явил ее в своей жизни. Вот на самом деле то, за что стоит бороться и мужчине, и женщине. И у женщины для этого все средства есть. Для вот этого царского пути, который действительно возводит ее на высочайшее достоинство, и Божья Матерь этому доказательство. И жены мироносицы этому доказательство, потому что они удостоились чести быть апостолами для самих апостолов. То есть ближайшим ученикам Христа именно они, женщины, возвестили первыми весть о воскресшем Спасителе. И это не случайно произошло. Бог таким образом их вот, почтил. Их веру, их верность. И без всякой борьбы. Это совершенно верно. Так что женщина – сонаследница спасения. Но у ней другая задача на земле. Задача, с которой никто, кроме нее, справиться не может. И когда вместо того, чтобы идти этим путем и делать свое дело, которое только она может делать, она начинает бороться за права, на самом деле она унижает саму себя. Потому что она сразу со своего пути, вот уникального женского пути, сходит на путь мужской и превращает себя, как говорится, в догоняющего. То есть когда борьба за права, это на самом деле борьба за что? За то, чтобы быть как мужчина. Но это унизительно. Зачем тебе быть как мужчина, если ты женщина? Этого достаточно для твоего достоинства. Поэтому феминизм содержит в себе на самом деле идею, унижающую женское достоинство. Вот парадокс. Борется за права, а на самом деле, по факту, это самоунижение. И тот, кто встает на этот путь, он свидетельствует о том, что что-то не в порядке в жизни такой женщины. Либо в сердце, либо в голове, либо в жизни. Нужно другой путь искать, чтобы реализовать именно свое женское назначение. И если женщина будет женщиной, в том смысле, в каком она замыслена Богом, то мужчина ее будет сам на руках носить. Ведь мужчина себя реализует в служении, в первую очередь, женщине, детям, семье. Он назван главой семьи. Почему? Не для того, чтобы тиранически властвовать над своими домочадцами, а для того, чтобы нести всю полноту ответственности за них и служить им. Поэтому, когда женщина начинает бороться за свои права, пытаясь стать мужчиной, она и мужчину приводит в состояние, когда он опускает руки. Потому что он не знает тогда, где его место. Он тоже перестает быть мужчиной. В общем, от этого происходит один вред в результате. Каждый должен идти по тому пути, который ему дал Господь, по тому уникальному пути, и дополнять друг друга, восполнять недостатки друг друга. И у каждого здесь своя скрипка. С точки зрения православного богословия, семья уподобляется Святой Троице. Вот был такой учитель в древности христианский, Мефодий Потарский. Он об этом говорит, и он уподобляет Адама Богу Отцу, Еву Духу Святому, поскольку она не рождается от Адама, а исходит из него, да, из его ребра. И Авель — это сын. Ну, конечно, это условное обозначение, оно, его нельзя полностью отождествить, Троица все равно это духовная тайна, и там все это иначе. Но, тем не менее, сама идея очень такая ценная и продуктивная. Действительно, если в семье мужчина – глава, то тогда как обозначить место женщины? А это душа семьи. Вот говорит апостол, что мужчина и женщина уже не двое, а одна плоть, то есть один организм. А в одном организме должна быть только одна глава, иначе это мутант, нежизнеспособный. Но в этом организме должна быть и душа, сердце, которое согревает, которое животворит. Вот этим сердцем этого организма, душой семьи является женщина. И никто ее заменить не может на этом месте.
Владыка, а вот то, что это, опять же, мы часто говорим о духе времени, то, что чаще всего за права, они, конечно, и раньше боролись, но вот сейчас это вышло на какой-то новый уровень. Феминизм в современности – это тоже состояние нашего общества?
Все это разные аспекты одного и того же процесса. Процесса апостасии, то есть отступления человечества от Бога. И нарастание враждебности между народами, государствами, отдельными людьми. Нарастание отчужденности и феминизм, и многое-многое другое. Все это симптомы одной и той же болезни. Просто по мере развития болезни симптомы умножаются и становятся все более яркими, разрушительными и отвратительными.
Но я знаю, что женщины, даже которые являются прихожанами православных храмов, очень удивляются написанному в домострое. На ваш взгляд, не слишком ли жестко там все написано? И вот та роль, которая отведена женщине в домострое, это действительно церковная позиция?
Ну, домострой — это не канонический текст, не святоотеческий текст. Это выражение народного самосознания и самоощущения в средневековой Руси. Вот так мыслили, так жили. Это было бы зафиксировано. И, я так понимаю, там никто с этим не боролся. И женщины тоже считали это нормой. Ну, возьмем современный исламский мир.
Ну да.
Там за право ходить в платке борются женщины. А в западноевропейских странах пытаются стянуть с них этот платок. Или одеть их в брюки. Они не всегда к этому готовы. Поэтому тут в средневековой Руси у женщин тоже, очевидно, было более глубокое и более эстетическое отношение к своей жизни. И они более трезво понимали свое место и были вполне этим удовлетворены. Но, к сожалению, традиционное общество разрушено. И не сегодня, и даже не вчера. Достаточно уже давно, уже столетиями. В Западной Европе раньше, у нас позже. Оно разрушается. И сейчас от него остались одни руины. И сейчас жить по домострою довольно сложно. Но ориентироваться на какие-то здоровые идеи в нем можно. Но это должен быть обоюдный процесс. Это не должно быть навязано ни мужчине, ни женщине. Семья — это пространство любви, а значит, пространство свободы. И все принципиальные решения там должны принимать вместе. То, что мужчина — глава семьи, это не значит, что он тиран, деспот, авторитарный руководитель. Нет. Вот Авраам является одним из образцов веры и во многом образцом отца и мужа. Когда Сара по-женски начала ревновать к Агаре, своей рабыне, хотя первоначально сама предложила, чтобы Авраам по причине бесплодства Сары родил сына от рабыни. Тогда Авраам, хотя Сара была несправедлива во многом и по-женски, может быть, импульсивно, пошел ей навстречу. Конечно, там жестко было выгнать мать с ребенком в пустыню, но это были древние времена, там это было обычным делом, отношения были суровые. И вот мудрый Авраам посчитал, что это меньшее зло. Хотя, конечно, я думаю, ему было Измаила жалко, он его отец. И тем не менее он пошел навстречу Саре. Это пример, что такое быть главой семьи. Что значит ответственность? Нет, ответственность не в том, чтобы настаивать себя на своем, а в том, чтобы обеспечивать мир в семье, гармонию отношений. Вот что такое быть главой семьи.
Владыка, ну вы достаточно долго уже в церкви. Вот за то время, когда вы начинали посещать храм, и вот времена, которые сейчас, женщины в храме, их облик каким-то образом изменился за это время?
Ну, не сильно изменился. Может быть, количественно что-то меняется. Облик как раз особо не изменился, потому что ну, форма одежды более-менее она понятная в церкви, что надо в платках ходить. Это апостол Павел об этом говорит. Я считаю это правильным.
Но опять же, апостол Павел почему говорит, что женщина должна ходить в платке?
Да. Он говорит это в соответствии как раз с местом женщины в семье. То есть с точки зрения властных каких-то полномочий она подчинена мужу. Но с точки зрения ее роли в семье она иногда важнее мужа. И муж это понимает и учитывает. Просто они сотворены так Богом, чтобы каждый выполнял наилучшим, наиболее полным образом именно свою задачу. Муж как бы не хотел, никогда не может родить ребенка. Никогда не может заменить мать. Но и мать никогда не сможет заменить мужа как главу семьи. Никогда. Как бы она за это ни боролась. Она не сможет переступить через свою природу. У нее другая задача. Поэтому, что касается изменений, ну, люди всегда остаются примерно одинаковыми. И по мысли блаженного Августина всегда сосуществуют в мире людей две тенденции. Он их, пользуясь библейскими образами, называет град Божий и град земной. То есть те, кто стремятся в горний Иерусалим, то есть выстраивают свою жизнь в перспективе вечности, соотнося ее с божественными заповедями, руководствуясь совестью, следуя вот, любви к ближним. И есть град земной, который можно так обобщенно обозначит как любовь к себе до забвения Бога. Ну вот, это путь к эгоизму, путь к одиночеству, значит. Потому что эгоист всегда будет одинок. Он сам себя, он сам выстраивает забор вокруг себя. Он делает это с целью пользоваться всем миром, но сам незаметно для себя выстраивает забор, когда он становится чужим для этого мира, для всех окружающих. И поэтому опять же, по Писанию, он получает в самом этом служении себе и самолюбии наказание. Кто чем согрешает, тот тем и наказывается. И эти две тенденции, они сосуществуют всегда. И в наше время тоже. Есть люди очень достойные, альтруистичные, жертвенные, которые служат и Богу, и людям, и обществу в меру своих сил и способностей. А есть люди, которые живут только для себя. Да, таких становится больше со временем. Но это не исключает и альтернативной возможности. Всегда можно встать на другой путь. Более созидательный и спасительный.
Владыка, спрошу вас не как церковного деятеля, а вот исключительно в частном порядке. Вот на ваш взгляд, вы же видите то, что происходит вокруг. На ваш взгляд, на самом деле права женщин в нашей стране, ну, конкретно в нашей стране, не будем сейчас за весь мир говорить, действительно они нарушены? Ну, да, не секрет, что ключевые посты занимают мужчины. Ни одного президента женщины со времен императрицы у нас не было. Или все-таки нет такой проблемы, за которую нужно бороться?
Ну, вот чисто по-человечески, мое мнение, у женщин сейчас столько прав, что они их не могут вынести. Гораздо больше. И это мешает им во многом быть женщинами. Вот эту я проблему вижу. Что те так называемые права – это не столько права, сколько такое бремя, которое сами ли они возложили на себя, или на них мужчины возложили, уступив их борьбе, или просто навязав под видом борьбы за права какие-то определенные стереотипы. Но этот груз давит и во многом окрадывает их именно как женщин. Лишает их этой женственности, вот этого особого обаяния, особой силы женской природы. Поэтому в результате этой борьбы что мы видим? Семьи разрушаются, то есть женщина перестает быть этим центром связующим. Дети не рождаются, демографический кризис. Счастья нет ни женщинам, ни мужчинам. Все ходят ропща на весь белый свет, Ну а когда в твоей душе ропот, значит, в нем нет мира, значит, нет счастья. Счастливый человек, он довольный, он смотрит на весь мир и видит все в светлом свете. А когда сплошная вражда отовсюду, на всех площадках, и в виртуальном пространстве, и в реальном, все всем недовольны, это говорит о том, что все глубоко несчастливы. Вот результат.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Пятая неделя после Пасхи – это так называемая неделя о Самарянине. Чему она нас учит и чему посвящена? И почему она вот именно, да, тоже в пасхальные дни?
Пасхальные дни свидетельствуют о плодах воскресения для человеческого рода. И неделя о Самарянке важна в нескольких моментах. Во-первых, Самарянка была грешной женщиной. У нее было 5 мужей. Но она покаялась в этом.
Она только тоже, официальных 5.
Да. Она тоже стала своего рода апостолом для Самарии. Побеседовав со Христом, она пошла и рассказала о нем своим согражданам. И так рассказала, что те пошли навстречу с Господом. То есть она тоже в какой-то мере была подобна Жанну Мироносицам, несмотря на все эти свои грехи. Поэтому вот вам пример, как человек, даже глубоко падший, может измениться и может послужить Богу.
То есть это еще история о том, что нет такого греха, который не мог бы простить Бог.
Да. И предание церковное говорит, что она закончила жизнь как святая, как мученица Фатина. Но эта неделя важна и той беседой, которую ведет с самарянкой Спаситель мира. О чем он там говорит? Он говорит об истинном служении Богу. Что истинные поклонники поклонятся Богу не в Иерусалиме, не в Самарии, а в Духе истине. То есть главное не место, главное состояние, в котором ты служишь Богу. Это не значит, что место не важно. Просто не оно является приоритетом. Можно в храм войти с осуждением ближнего, как фарисей из другой евангельской притчи, и выйти осужденным от такой молитвы. А можно войти с покаянием, как мытарь из той же притчи, и выйти, хотя и грешник он был, но выйти оправданным. Вот что важно, с чем мы в храм входим, с чем мы к Богу обращаемся. В духе и истине. Что значит в духе и истине? Истина — это Христос. «Я есть истина», — говорит пришедший в мир Бога-человек. Значит, поклоняться Богу в истине означает стояние в правой вере, в истинной вере, непогрешительно. Мы должны эту веру знать и ее исповедовать. И не только на словах, но и на дела, и в делах. А в духе — это значит, мы должны быть причастны Церкви. Потому что полнотой наполняющего все во всем Духа Святого апостол Павел называет именно Церковь. Церковь — это вот есть единый организм, душой которого является Святой Дух. И причастность Духу — это вещь объективная, не фигуральная, не метафорическая. Участие в церковных таинствах, покаяние, причастие. Вот что делает нас причастниками Духа. Вот что делает нас истинными поклонниками Богу. Невозможно Богу служить, опираясь только на свои человеческие, ограниченные земные силы. Для этого нужна сила свыше, то есть благодать Духа Святаго. И она может быть обретена только в церкви, в которую мы входим через таинство крещения. Но входим для того, чтобы потом жить в церкви, участвуя в других таинствах. Вот о чем Господь говорит. И далее Он говорит о реке живой воды. Вот это той самой благодати Духа Святого. Когда мы становимся ее причастниками, она начинает произливаться в наших делах. Она начинает себя являть, потому что она освящает человека. И человек вчера был грешником, а сегодня он становится способным на святые дела. Прощать, любить, терпеть, заботиться, служить, даже умирать за ближнего. Вот она, церковь. И мы должны трудиться, чтобы вот эта сила благодатная, которую мы получили в таинстве крещения, не там в нас не заглохла, а возросла и проявила себя.
Владыка, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, ведь это еще история о том, что вера без дел мертва. Ведь даже если посмотреть сугубо практически вот на этот вопрос, ведь самарянка еще дала Спасителю напиться воды. А ведь не секрет, что самаряне и иудеи враждовали. То есть, по сути дела, она напоила человека, которого не должна была поить.
Конечно, это тоже один из моментов, характеризующих ее духовный облик. Хотя она была грешница, но вот и преодолела вот эту вражду национальную и стала провозвестницей Евангелия, по сути, возвестив о Христе своим согражданам. Но вообще все евангельское повествование наполнено историей, которые все являются иллюстрацией вот этой истины, которой говорит апостол Иаков. Вера без дел мертва. Конечно.
Владыка, еще есть блиц-вопросы. В прошлом году в селе Александровском замироточила икона Казанской иконы Божией Матери. Обычно такие явления случаются в преддверии какого-то важного события, о котором нас как бы предупреждают свыше. Такое событие произошло или пока, почему икона замироточила, остается загадкой?
Ну, трудно это интерпретировать. Я помню, как замироточила икона Троицы в Богородице-Алексеевском монастыре
как раз
в середине нулевых.
Было.
Да, там тоже можно было гадать. Но я лично это связал с тем, что там была угроза терактов. Тогда, по-моему, Басаев как раз публично сказал, что другие конфессии могут быть спокойны, кроме православной церкви. То есть он анонсировал возможность терактов в православных храмах. И мы действительно были немножко, так сказать, насторожены, что это может произойти. Я вот себе представлял, что я буду делать, если рядом со мной какой-нибудь террорист вдруг закричит там какие-то свои лозунги, и вот что мне? То ли мне на него кидаться, чтобы закрыть собою, то ли что. Ну, в общем, я помню эту Страстную Седмицу. Она была несколько омрачена не только воспоминаниями о том, что сотворили иудеи со Христом, но и мыслью о том, что может произойти вот в эти очень важные в церковном году дни. Да тут еще икона замироточила. Ну, это подвигло просто к более усердной молитве. Для меня это был такой важный урок, я помню.
Во время пандемии как-то изменился монастырский уклад, я так понимаю, речь идет вот о монастыре, который находится на территории Колпашевской епархии. Может быть, запретили паломничество мирян или были установлены дополнительные санитарные требования? Монахи пользуются масками и перчатками.
Конечно, и санитарные требования были установлены. Мы руководствовались теми рекомендациями, которые были предложены Священным Синодом Русской Православной Церкви. Было ограничено и паломничество, безусловно, но болезнь не обошла монастырь. Правда, какой-то массовой эпидемии, слава Богу, не случилось. Вот. Но кто-то переболел. Да. Один клирик от пневмонии умер, но там, правда, не ясный диагноз, был ли это ковид или это просто была пневмония. Так что, по крайней мере, все меры со своей стороны, которые мы могли, мы употребили. Там государство со своей стороны многое делало. Так что как-то милостью Божией пока каких-то таких вот прямо сокрушительных результатов эта эпидемия не принесла Колпашевской епархии.
Владыка, на ваш взгляд, имеет значение молиться перед мощами святого или перед частицей его мощей?
Большого значения не имеет. Имеет значение вера. «Вся дела Господня в вере», говорит нам Слово Божие. И Христос, когда совершал чудеса, Он в первую очередь спрашивал, имеешь ли веру? «По вере вашей да будет вам». Так что можно иметь веру и даже вообще без частиц мощей молиться перед образом. Но принесение мощей, оно служит возгреванию веры. Поэтому это все-таки имеет свое значение. Мы ведь люди несовершенные, каждый в своем каком-то духовном возрасте находится. И поэтому нужно использовать все, что может возгреть в нас правильное духовное устроение, приблизить нас к Богу. Так что мы получаем ответ. К нам, по сути, святой приходит в своих мощах. Частица ли это или полные мощи. Если мы это воспринимаем именно так, идем навстречу со святым, то, конечно, получим от него подарок обязательно. Если мы потрудились ради него, молимся ему с верою, то что-то по его молитвам Господь нам обязательно даст.
Напоминаю, православие70@mail.ru — это адрес нашей электронной почты. Если вы вдруг захотите тоже задать вопрос, либо предложить тему нашей следующей программы. Я напоминаю, что сегодня моим собеседником был епископ Колпашевский, Стрежевской, Силуан. Владыка, благодарю вас за очень познавательную беседу.
Спасибо, Виталий.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.